Глава вторая.
Ох, как я хотел, чтобы врата еще действовали. И они действовали, только подобраться к ним не было никакой возможности. Когда я, нарушив все технические ограничения по маневру, облетел стороной жилые кварталы Нового Пекина, сел на площадку на огороженной охраняемой территории Залесский инжиниринг и разыскал Пита Боярского в мою правую руку, ситуация начала вырисовываться. В километрах 50 от Нового Пекина судебные чиновники при поддержке полицейского наряда описывали ферму одного злостного должника. Казалось бы, ничего особенного. Печально, конечно, но дело-то обыденное. Таких дел на Тверди происходит по десятку в день. Чаще всего разоряются недавние колонисты и их потомки в первом-втором поколении. Не умеют еще толком хозяйствовать. А уже влезли в долги, чтобы купить ферму, и в дальнейшем их долг только растет. Потомки первопоселенцев, негласной элите Тверди, ее соли земли. Участь таких неудачников обыкновенно безразлична. Но тут был другой случай. Судейские отбирали имущество именно у потомка первопоселенцев, который не был ни неумехой, ни лентяем, а был просто фатально невезучим. А еще он имел дюжину детишек и состоял в той или иной степени родства с доброй половиной окрестных жителей. И этих-то людей выгоняли на улицу. Самое интересное, что судейские сами были порядочно смущены таким судебным поручением. Если бы пристав делал свое дело, конфузясь и отворачиваясь, то, возможно, ему удалось бы не только сохранить жизнь, но и выполнить свой служебный долг на совесть. Однако пристав, на свою беду, был плохим психологом и совершил фатальную ошибку, решив, что грубость — хорошая маска, чтобы скрыть смущение. Его, конечно, не поняли. И уж совсем не стоило ему толкать мать семейства так, что она упала. После этого пристав прожил ровно столько, сколько понадобилось старшему сыну фермера для того, чтобы схватить ружье и выстрелить от бедра. Парень был тотчас застрелен полицейским, но уже через секунду этот полицейский отправился в дальний путь вслед за приставом. А две секунды спустя ружья соседей, хмуро наблюдавших за процедурой торжества законности, низвели число присутствующих законников до нуля, потому что трупы законников уже не законники. Это просто трупы. Еще год, да что там, полгода назад никакой пальбы с человеческими жертвами не случилось бы. Прогоревшие фермеры были, есть и будут. В батраки нанимаются не одни новопоселенцы, но времена изменились. Уже через час бондарей было человек 40, все с ружьями и злые до крайности. Конные, пешие, с обвешанными мешками с песком трактором, превращенным в подобие броневика. Откуда что взялось? Администрации припомнили все, и полицейский произвол, и грабительские проценты по судам, и прорытие канала неподалеку, из-за чего понизились грунтовые воды, и поля стали сохнуть, и уж, конечно, лизоблюдство перед метрополией. Пока начальник близлежащего полицейского участка срывающимся голосом запрашивал срочную помощь из столицы, фермеры попытались взять участок штурмом. Разумеется, их встретили огнем из автоматического оружия и лучеметов. Встретили, остановили и почти отбросили. Так что сражение, пожалуй, затянулось бы, не подберись несколько парней к зданию с тыльной стороны и не забросая его бутылками со всеми продуктами нефтеперегонки, какие только удалось слить из баков, случившихся поблизости колымак. Здание запылало. Подоспевшие к тому времени полицейские вертолеты из Нового Пекина окончательно превратили бой в кровавую суматоху. В этом пригородном поселке, носящем название Любомировка, по имени какого-то давно забытого Любомира, произошло то, в честь чего впоследствии воздвигают монументы. Против вертолетов фермеры со своими прадедовскими ружьями были, разумеется, бессильны, и добрая половина их была преспокойно перестреляна с воздуха, но многие спаслись и рассеялись по округе. Впоследствии так и не удалось выяснить, кто первым бросил клич «граждане к оружию», да и был ли этот первый. Если да, то он, скорее всего, погиб вместе с десятками других патриотов, отдавших жизнь за свободу в первый день восстания. Много ли нужно огня для взрыва пороховой бочки? Одна спичка. А что до почти мгновенного распространения восстания на всю освоенную территорию Тверди, то ведь мобильная связь работала поначалу без перебоев. Клича оказалось достаточно. Во многих городках и поселках восставшими верховодили представители местной администрации, и то была хорошая новость для полицейских, догадавшихся сразу сложить оружие и выказать сочувствие идеям восставших. В других местах не обошлось без расправ над приспешниками и наймитами метрополии. И чем ожесточеннее было их сопротивление, тем безжалостнее действовали бойцы народных дружин, формирований сборных, чтобы не сказать сбродных, не имевших постоянного состава, кое-как руководимых теми, кого вытолкнул наверх момент, в достаточной мере неуправляемый и, разумеется, натворивших много больше разных дел, чем этого требовалось для смены власти. Иначе и быть не могло. Что летит, когда рубят лес? Ась? Многие подробности первых часов восстания я узнал, разумеется, гораздо позже, а пока мне было важно одно — прояснить общую обстановку. Я вцепился в Пита. «Не знаю!» — уже через минуту кричал мне Пит, выпалив главное. «Ничего не знаю! Боба нет! Тебя нет! За забором стреляют!» В городе действительно постреливали, причем во многих местах разом. Иногда в каком-нибудь месте стрельба ненадолго стихала, потом возобновлялась с удвоенной силой. «Охрана на месте?» «Да охрана-то на месте, а только если толпа на нас полезет!» «А где Боб?» «Не знаю, он был близок к истерике». «Кто это с тобой? Кто надо? Что сейчас сделается у врат?» «Не знаю». Толку от него не предвиделось никакого. Пит ни черта не знал и только дрожал, как овечий хвост. «Неврастенник. Ну, с какой радости толпа ринется громить нашу фирму? Она ведь принадлежит не землянам». Радио молчало. Я взял, да и позвонил маме. «Жив?» Голос мамы выражал скорее облегчение, чем радость. Я бы очень удивился, начни она причитать и всхлипывать от счастья. «Да что со мной сделается? Ты-то в безопасности?» «Не беспокойся. Сижу дома, боюсь простуды», — мама хихикнула. «Держи связь с Рамоном, он скоро будет здесь. До тех пор постарайся не лезть под выстрелы, а то я тебя знаю». «Я тоже себя знал. Выходит, за бетонным забором нашего предприятия будут происходить главные в истории Тверди события, события которых население нашей колонии ждало без малого 300 лет, а я буду отсиживаться. Противно это. Да тут еще Дженни. Врата. Твердяне не какие-нибудь звери, но землян не любят давно и искренне. Когда толпу срывает с тормозов, а сейчас именно такой момент, землянин лучше быть по ту сторону врат». Я попытался вызвонить Боба. Безрезультатно. На второй попытке мой телефон попросту умолк. Видно, кто-то из администрации догадался приказать отрубить мобильную связь. Чего и следовало ожидать. «Оружие есть?» — рявкнул я на трясущегося Пита. «Оружие?» — казалось, он не понял сразу. «Какое оружие? Нет у меня никакого оружия. У охраны разве?» «Третий склад открыт?» «Заперт?» — Пит судорожно глотал слюну, выпучивая глаза, и вид имел такой, будто его вот-вот должны были поволочь на виселицу. «Заперт склад и опечатан. Кто приказал?» «Не знаю». «Какой еще склад? Зачем тебе склад?» «А ну, брысь с дороги!» Я сам еще не до конца понимал, что собираюсь сделать, но знал, что хранится у нас на третьем складе в ящиках с наклейкой «Медицинская техника». Пит Боярский этого не должен был знать. Он пытался образумить меня лишь для того, чтобы я составил ему компанию. Уж очень тягостно ему было дрожать одному. «Ага, как же, жди!» «Что мы ищем, наконец?» — решила спросить Дженни. Услыхав ее земной акцент, Пит схватился за голову, а я уже бежал к третьему складу, знаками показывая «за мной, за мной». Может быть, доступ к вратам сейчас еще не сложен, не знаю, но, судя по стрельбе в городе и виденным мною с высоты толпам народа, рассчитывать на это довольно трудно. Нет, нам точно нужно содержимое хотя бы одного ящика с наклейкой «Медицинская техника». Ага. В каком-то смысле она и впрямь медицинская, примерно в том же смысле, в каком киянка — средство для анестезии. Летаргатор может безболезненно убить, а может только обездвижить на время, и тоже безболезненно. Сознание человека понемногу гаснет, мышцы деревенеют, и тело превращается в манекен. Компания «Залесский инжиниринг» собиралась выпустить две модели — антиграф-катеров, гражданскую и полицейскую. Последняя отличалась обводами, защитой днища и наличием турели для летаргатора, но не была еще готова. Департамент полиции уже заказал нам полсотни таких машин. Можно зависнуть над охваченной волнениями улицей, мазнуть стволом вдоль нее, а дальше только собирай парализованных смутьянов и складируй их по камерам. Удобно? Гораздо удобнее всяческих газов. Если не сдвигать переключатель дальше первого деления, то жертвы резонансного излучения, как правило, благополучно оживают после нескольких часов окаменелого бытия и не испытывают лишних проблем со здоровьем. Ну, во всяком случае, до первого допроса. То, что мне надо. Вдобавок, другого оружия все равно нет. «Что мы ищем?» — настойчивее переспросила Дженни, пока я привязывал трос к электрокару, а Пит прыгал вокруг, не дерзая мне мешать, зато кудахтал, как курица. «Средство доставки тебя на землю», — прорычал я. «На землю?» — она сделала большие глаза, как будто услыхала это впервые. «Я не хочу на землю!» «А придется», — отрезал я, «надеюсь, что временно». Я сам себе не верил. «А ну-ка, отошли все назад!» С третьего рывка лопнула приваренная петля, и стальная дверь, рухнув на цементный пол, гулко загремела на все здание. Включив в помещении свет, ура, электричество еще подавалось, я зашнырял между стеллажами. Минутное дело. Наше предприятие маленькое, и складские помещения тоже невелики. Ага, вот они, эти ящики. Как спрятать оружие и вообще что-нибудь ценное на планете, где кумовство в почете и практически все держится на личных связях? Правильно, свести число посвященных к 2/3 особям и не применять никаких специальных внешне заметных мер охраны. Как следует, рявкнув на Пита, я заставил его приблизиться и взяться за верхний ящик. Вдвоем мы стащили его вниз, поставили на пол, и я сбил крышку. Пит стонал, что его уволят, потому что он делает то, чего не должен делать. Я еще разок прикрикнул на него, отчего он замолчал минуты на три, а потом вновь начал ныть. Тогда я просто перестал обращать на него внимание. Да, внутри лежал литаргатор. Компактная модель для легких воздушных судов, снабженная автономным источником питания. Источник я, правда, не проверял, но что может сломаться в изотопной батарее? Сам прибор не являлся шедевром технического дизайна, а его цилиндрический корпус вполне мог бы послужить паровозной трубой. Он был еще и тяжел вдобавок, а потому снабжен двумя ручками для переноски. Оставив документацию в ящике, я наорал на Пита и заставил его помогать мне тащить литаргатор к антиграф-катеру. Пит ныл. Дженни пыталась что-то сказать, но я отмахивался от нее. Некогда. Кончилась наша идиллия, милая моя девочка. Если бы ты захотела остаться на тверди навсегда, я бы спрятал тебя поначалу, а потом твое происхождение уже не имело бы такого значения. Смирились бы с ним мои сограждане, и мама смирилась бы. Но ведь ты не захочешь остаться, не так ли? Тебя ждет земля, комфортная жизнь между экспедициями, возможность заниматься любимой работой, посещать другие колонии и считать там букашек. Карьера, главное, не же желание ничего менять в твоей жизни. Возвращайся в свой мир, моя принцесса. Твой мир там, а мой здесь, и вместе им не сойтись. Так-то. Ты хочешь остаться? Нет, я не позволю. Ты всего лишь вообразила себе, что хочешь этого. Другой на моем месте был бы счастлив, ну а я нет. Как я могу быть счастлив, если каждый день буду видеть, что ты несчастлива? Придется лететь с открытым фонарем, буркнул я, перевалив литаргатор через борт. Ну что стоишь? Покачав головой, Дженни отступила на шаг. «Спрячь меня. Потом, когда все наладится...» «Что наладится?» — взбеленился я. «Нормальная жизнь», — убежденно сказала Дженни. «Когда вновь заработают врата, в смысле, заработают в нормальном режиме, вот тогда...» Господи, она была еще глупее, чем я думал. Все земляне точно так же глупы, точнее сказать, они навсегда в плену своих земных представлений. Они нипочем не поймут, что в мире бывает как-то иначе, пока сами не набьют себе шишек. Или пока не погибнут, как будто нарочно выбрав какую-нибудь редкостно нелепую смерть и ни черта не успев понять. Так тоже бывает. «В кабину!» — свирепо рявкнул я. «Мне что, позвать охрану?» Блеф, но он подействовал. Дженни, конечно, надулась. «Ну и ладно, потом сообразит, спасибо скажет. Может быть». «А мне что делать?» — изнывал Пит. «Тьфу, а еще твердянин!» «Отдыхай!» — посоветовал я ему и взмыл вертикально вверх. Больше всего меня заботили две вещи. Отсутствие защиты днища у моего опытного образца и обстановка в городе, причем второе заботило сильнее. «Что там опытный образец? Сказано давно и верно. Если хочешь сделать что-нибудь хорошее, сделай это сам. Недаром я столько времени лично корпел над чертежами. Недаром вынимал душу у технологов, норовящих сделать попроще и похуже. Машина получилась что надо, а что до ее уродливости, то не целоваться же мне с нею. Вдобавок я отлично знал все ее слабые места, и когда в аккурат между моих ступней внезапно образовалась пулевая пробоина, я только скрипнул зубами, поднялся выше, а потом резко спикировал, прибавив газу, и пошел над самыми крышами. Город бурлил, мелькали улицы, заполненные народом до отказа, и тут же сменялись улицами почти пустынными, зато оттуда слышались выстрелы. Там перебегали фигурки, а на площади перед монументальным зданием департамента полиции я заметил несколько распростертых на мостовой тел. В одном месте строили баррикаду. Помпезное здание администрации торчало в стороне от кратчайшего маршрута к вратам. Я видел лишь его крышу с трепещущим на ветру флагом и поборол желание дать крюк и поглядеть с высоты, что там делается. Это потом это успеется. Сейчас главное — врата. Крыши так и мелькали. Я гнал на максимально возможной при открытом фонаре скорости, и встречный поток воздуха просто душил меня. Наверное, рев реактивного двигателя пугал людей на улицах, но они не успевали даже задрать кверху головы, не то что прицелиться. Над рабочей окраиной кружил вертолет, не то захваченный восставшими, не то все еще остающийся в руках, пытающийся кое-как отбиваться полиции. Пилот не обратил на меня внимания, и я тоже решил его не трогать. Несколько минут все равно ничего не решали. Я проклинал Новый Пекин за его несусветные размеры при скромном по земным меркам количестве народонаселения. Где ж это видано застроить огромные площади земли двух-трехэтажными домами, да еще окруженными садочками, палисадничками, никчемными пустырями, а на крайней вовсе огородами да пастбищами? Теряя теперь время напролет над всем этим безобразием, рискуй нарваться на случайную пулю. Квартал, где помещались врата Истори, назывался Привратным кварталом, а то и просто Привратником. Квартал был большой и один из немногих, где приземистые здания стояли вплотную друг к дружке, а часть периметра, на которую здания не хватило, была обнесена высоким бетонным забором с двумя сортами проволоки поверх него, колючей и сигнально-охранной. Внутри квартала чего только не было. И помещение для офицеров охраны врат, и казармы для рядового состава той же охраны, и офисы фирм, торгующих с метрополией, и их склады. А самую большую площадь занимал накопительный лагерь для новопоселенцев, тысячи на две души. Широченные охраняемые ворота выходили на транзитный проспект, самую широкую столичную магистраль. С другой стороны, через меньшие ворота в квартал заползал узкоколейный железнодорожный путь. Два века назад, когда выяснилось, что растущий во все стороны Новый Пекин норовит оставить ворота глубоко внутри себя, словно косточку внутри сливы, это было признано нежелательным. 3/4 грузопотока земли не имели к Новому Пекину вообще никакого отношения. А что до новопоселенцев, то столичные власти стремились сплавить поскорее и подальше все это стадо, ибо кому и зачем нужны голодранцы в столице. Еще хуже было с экспортом. Платформам со скандиевым концентратом, денно и ношно громыхающим по узкоколейке, вообще-то не место в центре столицы. В конце концов, администрация запретила строительство к северу от Привратника и впоследствии запрещала еще много раз. Вышло из этого то, что выходит всегда, то есть пшик. Город окутал Привратный квартал со всех сторон. Я просто не мог бы сделать крюк, безопасно облетев бурлящие подо мной кварталы. Впрочем, особого страха я не ощущал. Пока мы летели над городом, риск был не так уж велик, а потом бояться стало некого. Только успевай поворачиваться. Главные ворота были выбиты, и внутри Привратника кипел бой. Одиночные выстрелы, очереди, вспышки, попадание из лучеметов, беготня. Мне почудилось, что крики снизу перекрывают рев моего движка, хотя этого, конечно, не могло быть. Я уменьшил тягу и заложил вираж, высматривая подходящую для посадки площадку. «Банг!» — еще одна пуля продырявила днище. «Нас тут убьют!» — закричала Дженни. Я отмолчался. «Ничего, авось не убьют. С тем же успехом нас могли перебить в Залесский инжиниринг. Пит, конечно, трус паршивый, но теоретически не так уж не прав. Кто может знать, куда плеснет волна народного гнева? Пока она неуправляемая, а она неуправляемая, ее даже волной не назовешь. Волна — это все-таки что-то упорядоченное, а тут бурление, как в котле, а сидеть за забором, не попытавшись ничего предпринять, тоже глупо. Второй круг над местом боя я делать не стал, а нырнул вниз и вбок, как будто стремился, возможно, скорее покинуть небо над Привратником, и вновь, презрев технические ограничения по маневру, лихо посадил катер на плоскую крышу, да так, что он порядком проехал юзом, прежде чем клюнуть носом и остановиться. Прекрасная машина и прекрасная позиция. Теперь мы были защищены от выстрелов снизу. Не нужно было быть великим тактиком, чтобы понять, что там происходит. Вооруженная толпа, опьяненная первыми успехами, выбила ворота и ринулась на солдат охраны врат. Те были землянами, скучавшими на тверди по контракту и, вероятно, не самыми глупыми из них, поскольку тотчас смекнули, что пощады землянам не будет и вести переговоры не с кем. На них надвигалась человеческая лавина, и они встретили ее всей мощью огня, на какую только были способны. У них просто не было иного выхода. Я видел вал трупов на асфальте. Из-за вала атакующие продолжали вести огонь, охрана отстреливалась, и вал смрадно дымился. Из окон нескольких зданий вырывались языки пламени, доносились выстрелы и крики ярости. Драка шла и там. Солдаты не собирались задешево отдавать свои жизни, но без подкреплений им мало что светило, а к нападавшим то и дело подходили новые группы и целые отряды вооруженных и очень злых твердиан. «Бей земных выродков! Круши метрополию! Попили нашей кровушки, теперь мы узнаем, какова на цвет ваша!» Кончиться это могло двояко. Либо отступлением оставшихся солдат во врата и закрытием последних, либо подходом из метрополии подкрепления через те же врата и затягиванием ненужной бойни еще на какое-то время. Оба варианта меня не устраивали. И я должен был попытаться спасти этих дураков, моих соотечественников, не ведающих сейчас, что творят, лезущих на лучеметы в порыве священной ярости. Что ж, благодаря заботе митрополии от твердянских полицейских я был снабжен вполне подходящим инструментом и для того, и для другого. Я сам удивился, как легко выдернулся тяжелый летаргатор из кокпита. Наверное, адреналин просто кипел во мне, чуть наружу не лился. Понадобилось бы мне силой мышц приподнять катер, я, пожалуй, приподнял бы. «Сиди здесь и не высовывай носа», — непререкаемым тоном скомандовал я Дженни. «Потом делай точно, что я скажу. У нас будет совсем немного времени». «Не уходи», — Дженни попыталась вцепиться в мой рукав. «Куда ж я от тебя уйду? Рядом буду». С предохранителя снять экран, прицел откинуть, задать 10-градусное раскрытие луча, регулятор на первое деление. Я не хотел никого убивать, даже землян. Мне просто было нужно, чтобы в сражении наступил тайм-аут. Разве это так много? Еще мне подумалось, что выйдет совсем уж глупо, если я высунусь из укрытия и тут же схлопочу пулю в лоб. Я поморщился и выглянул из-за парапета. Отлично, сражающимся было не до меня. Я поставил на парапет летаргатор. С кого начать? Начал с атакующих, провел лучом туда-сюда, чуть-чуть приподнял луч, чтобы достать задних, затем прошелся лучом по окнам. Кажется, сработало. Огнестрельное оружие смолкло, только слышались как бы плевки попадания из лучеметов. Солдаты не стреляли в меня, наверное, подумали, что не весть откуда, как в сказке, явился неожиданный союзник. Это не зря. Я развернул летаргатор и скользнул лучом по их укрытиям, стараясь не пропустить ни одного. Интересно и страшно это дело, работа летаргатора. Человек, который только что шевелился, хрипло дышал, потел, выцеливал кого-то, вдруг замирает, как статуя, хоть на постамент его тащи, а другой, бегущий со всех ног, попав под луч, внезапно ныряет, вперед падает и тоже каменеет в нелепейшей позе бегущего. Конечно, кое-кто обдерет себе физиономию об асфальт, но хоть живы будут. Незачем им истреблять друг друга. Неужели кто-то ощутит гордость от истребления землян? Только не я. Еще 5 назад ощутил бы, но с тех пор, наверное, повзрослел. Вышвырнуть их вон с нашей планеты. И достаточно. Вот странность. Охрана защищалась лучеметами и не имела ни одного летаргатора. Что это обычная косность? Мол, летаргатор — полицейское оружие? Или укоренившееся в митрополии мнение, что твердиане покорны и не способны на серьезный бунт? Мысль мелькнула и ушла. У меня не было времени ее додумать. Скорее, пока из города в привратник не ворвались новые мстители за народную обиду, пока из врат не повалили новые солдаты, если не что-нибудь посерьезнее. Дженни! Она вылезла из кокпита. Зачем? Господи, ну зачем? А на лице ее была видна растерянность, какая бывает, когда женщина не уверена в том, что поступает правильно, и какая может в одно мгновение обернуться упертой решимостью делать все по-своему. Я выругался вслух, швырнул в кокпит летаргатор, швырнул туда же Дженни, прыгнул сам и взмыл. Дженни вскрикнула. Вряд ли ей было удобно сидеть в грузовом отсеке. «Ничего, потерпи полминуты, милая. Врата открыты. Вот они, никем не охраняемые. Было ли хоть раз такое в истории тверди? Вряд ли. Ай да я!» Невероятный подъем и страх. А ну как кто-нибудь свой или чужой шмальнет из окна. Я заставил катер скользнуть вниз, выбрал на асфальте место, свободное от распростертых тел, и сел. «Живо, живо, милая, спеши!» Я тащил ее за руку. Понадобилось бы применить силу, чтобы втолкнуть Дженни во врата, в лиловое сияние применил бы без колебаний. Пусть сейчас она не понимает меня, может быть, ненавидит даже, потом поймет. Мне оставалось сделать не более 5 шагов, когда лиловое сияние погасло. Вдруг. Ни с того, ни с сего. Вот оно было, и вот его нет. Врата закрылись. В первые секунды я еще на что-то надеялся, щупал твердую коричневую поверхность, постукивал по ней и никак не хотел верить в то, что я опоздал всего на несколько секунд. Где справедливость в этом мире? Если бы на час, не было бы так обидно. Женя глядела на меня в испуге, а я, кажется, на некоторое время потерял лицо. Точно помню, что я пинал врата и сквернословил, хотя толку ни от первого, ни от второго не было ни малейшего, да и быть не могло. Возможно, я выделывал что-нибудь похуже, но милосердная память отказалась фиксировать это. Знаю наверняка, если бы кто-нибудь подстрелил меня, пока я бесновался, это было бы обидно, но, в общем, справедливо. Потом послышался паровозный гудок, а за ним удар. Это отрезвило меня и заставило броситься к катеру. Приказав Дженни укрыться за его бортом, я схватился за летаргатор. По широкой рельсовой дуге к низкой платформе, пища тормозами и отдуваясь паром, подползал закопченный паровозик, тянувший с десяток набитых вооруженными людьми платформ. На себе он нес одну створку ворот. К штурмующим врата твердианам наконец-то подошло подкрепление. Очень вовремя, главное. Я положил летаргатор на место и замахал рукой. «Ты?» Первым, кто соскочил с поезда, был Рамон Данте.
«Я?»
«Кой черт тебя сюда занес?» «Решаю проблемы. Я предпочел умолчать о том, что решал я преимущественно свои проблемы. Слушай, отряди кого-нибудь тушить пожары. Я там всех обездвижил, а огонь-то горит». «Понятно», — кивнул Рамон и, коротко распорядившись, расцвел улыбкой. «Летаргатор? Он самый». «Богато живешь. А кто это с тобой?» «И вот еще что», — заторопился я, отвлекая его внимание от Джинни. «Эти солдаты не мертвы. Скажи своим ребятам, чтобы не добивали их. Пусть разберут, кто живой, а кто мертвец, и складируют живых где-нибудь, да пусть охрану к ним приставят». «Лады», — понимающий ухмыльнулся Рамон. «Заложники, думаешь, пригодятся? По-твоему, Метрополия пойдет из-за них хоть на какие-то уступки, а? Не будь наивен, у моих парней руки чешутся. 3 часа гоним к столице, и хоть бы одна перестрелка».
«Кто опоздал к драке, у того они всегда чешутся», — сказал я со злостью.
«Перетерпят. Ты знаешь, как дело повернется?»
«Вот и я не знаю. Не будь ослом, пленные могут пригодиться».
— Ладно, сделаем, — сказал Рамон и принялся распоряжаться. Его распоряжение вызвали глухой ропот, но Рамон гаркнул на своих волонтеров, и те нехотя повиновались. В хаосе революции начинало проступать хоть какое-то подобие порядка. В первый же день. Просто удивительно. Наверное, местная аномалия.
«А кто это с тобой?» — вновь прищурился Рамон на Джинни. Та испуганно попятилась, но, хвала богам, промолчала. Акцент выдал бы ее сразу.
«Кто надо, — отрезал я, — делает Джинни знаки, живо в катер, сейчас взлетим».
«Ты что-то очень боевой, неужели так-таки нигде не удалось подраться?» Рамон огорченно махнул рукой.
«Когда въезжали в город, постреляли чуть-чуть. А, чепуха, разве это бой?»
«Главное, еще впереди», — успокоил я его.
«Это уж как водится», — согласился Рамон и вздохнул. «Все-таки жаль, размяться хочется».
Я не был склонен развивать эту тему. Пусть боевики Рамона займутся уборкой мертвых и парализованных. Пусть понюхают обугленную человеческую плоть. Это здорово отрезвляет.
«А где дядя Варлам?»
— Рамон подмигнул мне.
«На Марции? Где же еще?»